Слава нашему Господу. Мы сегодня слышали о просвещении. Если бы, говорит, ты знал, что хотя бы в этот день твой служит к миру твоему, а почему не знает? А сейчас мы спели псалом, здесь такая фраза, последняя строчка. Здесь видим свет, что светит там, куда мы все придем. Интересный вопрос относительно света. Мы сегодня будем говорить, ну, как всегда, такая неприятная тема. Всегда. Но интересно, для желающих жить чисто и свято, всегда прекрасно. Правда, что делает с глазом? Колет. Да. Мы сегодня будем говорить о ложных светилах, будем говорить о вопросе, почему они ослепляют. Есть одно такое стихотворение: «И нерешительность святая вольется в ноги, как свинец». Есть в нерешительности той сила. В чем она заключается? Стихотворец пишет: «Когда на ложные светила ты не решаешься идти». Вот светило, но оно ложное. Есть такие глубинные рыбы, там глубоко-глубоко, где солнечный свет не проникает. И для того, чтобы добычу поймать, у них есть ложные светильники. И вот она пасть откроет, и зубы так красиво-красиво блестят. И рыбы туда, в эту открытую пасть, плывут, а на ее только хватит, и они уже там. А есть, говорит, такие рыбы, я фотографии видел, был просто удивлен. У нее впереди висит фонарь на определенном расстоянии. Ее нос закончился, а сверху головы над ее носом вперед, как, ну, как, не знаю, как палочка такая висит, а там лампочка горит. И вот к этой лампочке рыбы подплывает, она хватит, хватит, ложные светила, приманки. У дьявола, чтобы поймать христиан, есть ложные приманки. Какие? Христиане говорят, нам надо свет. Он говорит, сейчас мы вам зажгем хитрого, лукавого света, и вы поймаетесь. Вроде свет. Священное Писание говорит, если свет, который в тебе, есть тьма. Ты, говорит, знаешь, что такое тьма? Как в нас, христианах, свет может быть тьмой? Да, да, да. Мне вспоминаются моменты. Дело в том, что просветить, а есть вторая сторона, ослепить. Вспоминается такой момент, когда нам приходилось через Крестовый перевал с Южного Кавказа на Северный двигаться в месяц два раза. Туда-обратно, туда-обратно. И иногда Бог интересно делал. Вот говорит, ты вот поедешь туда. И вот нет, я поеду сюда. А, хорошо, сейчас тебе перевал. И перевал раз, и засыпало снегом. Ну, надо лететь. Я беру билеты на Владикавказ. А Бог говорит, Нальчик полетишь. Я говорю, Владикавказ. А мне говорят, нелетная погода для Владикавказа. Самолеты не летят туда. Тебе придется в Нальчик. И вот я приземляюсь в Нальчик. Вот сестра с Нальчика сидит, улыбается, знает эти истории. Но были интересно странные моменты. Едем мы в легковой машине. Туман, как молоко. Фары не поймешь, откуда светят. И вдруг на нашей полосе, еще и правее нашей полосы, встречные фары. И машина движется нам навстречу. Она потеряла 4 полосы. Шла по крайней левой противоположной дороге, пересекает все полосы, пересекает нейтральную зону, пересекает левую, пересекает правую и уходит на обочину впереди нас. И по обочине нам навстречу движется. Он говорит, вот это да. А вроде же знаки есть. А вроде же фары противотуманные включены. Как такое случается? Я не помню, или мы аварийки включили, или как разминулись. И он как глянул, это тихий ужас был. А потом был момент, пришлось смотреть, машины идут вереницей по перевалу. И вдруг раз, и пошли в сторону. Оказывается, одна из машин встречную дорогу посчитала за поворот и уходит в тупики. И за ней вереница машин. Остальные шофера смехом смеются. Слушайте, но это смеяться еще можно. А когда в жизни мы попадаем в такие обстоятельства? Почему? Причина. Есть такое место Писания, написано Евангелие Иоанна, 3 глава, 19-20. Ну, 21 тоже. Евангелие Иоанна, 3 глава, с 19 стиха. Суд же состоит в том. Священное Писание говорит, если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Получается, свет пришел, хочет просветить, а люди от него шарахаются, уходят подальше. Причина. Потому что возлюбили тьму. А теперь давайте рассуждать. Вот Бог даст, скоро у нас будет воспоминание о страдании. На Пасху у нас будет в пятницу хлебопреломление вместо первого воскресенья. И вот интересный вопрос. Нам Бог предлагает судить себя. Судить себя – это привести себя пред лицо света Божьего. Настолько, насколько хочет Он. Но как часто в нашей жизни происходит страшная картина. Мы позволяем, эта тема давно уже открыта, но нужно, вот ну, сегодня подошел момент, мы можем ее поделиться, рассудить. Но зачастую получается, мы открываем только ту область сердца нашего, которую мы готовы, чтобы Бог просветил. Есть такие вопросы, которые мы не решились еще их оставить. Мы не решили от них отказаться. Мы считаем, что это не настолько грешно. Мы считаем, что это в порядке вещей. К стыду нашему мы зачастую смотрим на многих других людей и говорим, ну послушай, вспоминайте ту страну, старожилы земли, молодежь, может быть, этого не знает. Говорит, послушай, ну вот через них идет пророческое слово, через них идет видение. Ну а посмотри, как они одеваются, как они ходят, как они живут. Раз они видят видение, Бог им дает и пророческое слово, то значит, это жизнь нормальная. У вас такого никогда не было? А почему это происходит? Мы сюда еще раз вернемся к этому месту Писания. А поскольку мы вот так вот рассуждаем, есть интересное такое место, мы потом сюда еще раз вернемся, есть написано в числах. Вот в числах 24 глава. Страшная правда описывается о Валааме. Мы его сегодня более подробно будем исследовать. Числа 24 глава, с 1 по 4, а потом еще 17 стих этой же главы. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим в пустыне, и взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий». Заметьте? Человек готов был проклинать. Волхвование сделает, ответов нет. И вдруг он поворачивается и смотрит в пустыню, что он видит? Он видел Израиль. Увидел шатры, как они стоят. И вот то, что он увидел, его коснулось настолько глубоко. Образно говоря, точно так, позвольте я скажу, когда, помните, Мария пришла к Елисавете, да, к своей родственнице. И когда голос приветствия Марии, матери Иисуса Христа, когда ее голос дошел до слуха ушей Елисаветы, то та говорит, слушай, откуда это мне, что Матерь Господа пришла ко мне? И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он причту свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком. Мы коснемся, а когда твои очи открылись? А почему они были закрыты? И насколько они открылись? Говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, которые видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Но неужели Бог желает, чтобы наши глаза были открыты тогда, когда мы падаем? Неужели Бог не хочет научить нас, чтобы мы предвидели падение? Написано, праведник видит беду и уклоняется. Что значит уклоняется? Вот он видит беду, и он раз и в стороночку. А почему? Скажите, а какие у нас глаза? Мы на ощупь ощупывающие. Мы говорим, ну вот видишь, я теперь упал, теперь я научился, теперь мои глаза увидели, да? Вот так нам Бог предлагает, да? Или Он говорит, ты должен видеть наперед. А почему мы не видим наперед? А кто в нас есть глаз? У орла такое зрение далекое. Знаете, когда сегодня эта тема дальше стала открываться, я так посмотрел на одно место Писания и говорит, и притупились глаза его, и стали от старости смежаться. И там есть страшная фраза. Бог мой сокрыл от меня день кончины моей. Я не знаю, когда я буду умирать. Ты налови той дичи, которую я люблю. Из нее приготовь кушанье, которое мне нравится. И прежде чем я не умер, то ты дай мне поесть. Я должен благословить тебя. Причина. От меня закрыт день моего перехода. Я не проповедую сегодня о вопросе, что мы должны все знать день нашего перехода. Но заметьте, что он сказал. Он сказал, что для меня должен был быть он открытым. Но из-за того, что я не вижу его этого дня, у меня, говорит, переживание. А вдруг я не успею благословить тебя? Это серьезно. Я не знаю, орлы к старости близорукостью страдают? Ну, когда молодые орлята, они далеко смотрят, да? Куда далеко? Где добыча, или, может быть, кто-то их там подстерегает, чтобы поймать на крючок. Что надо видеть? Как далеко надо видеть? Праведник видит беду. Беда не бывает приманкой. Приманка всегда прячет от наших глаз беду. И мы попадаемся на красивую приманку в красивой обертке, прекрасно приготовленную, к стыду нашему мы ее берем, проглатываем наше сердце, оно нас хватит, и мы не можем остановиться. Попались. А дальше мы однажды коснемся темы воли. Знаете, рыба, которая попала на приманку, и когда ее накручиваешь леску и ближе к берегу подтягиваешь, пока на глубине она себя чувствует спокойно, но все-таки не очень. Как только она чувствует, что ее к берегу тянут, она начинает биться и дергаться. И хитрый рыбак ее, знаете, стравливает леску. И она уходит. Ага, ушла, наконец, в глубину, свободу, свобода. Он говорит, плыви, плыви, плыви. Но ты у меня сидишь крепко на крючке. И он потом опять начинает ее к берегу тянуть. Она опять то же самое делает. Он ее опять стравливает. И потом приходит у рыбы перелом. Ей надоедает это. Она ломается. У нее воли нету. Но у нее происходит перелом. И она сдается. И ее просто вытягивают к берегу, а потом хватают в сачок. Сколько нас, христиан, чувствуем, когда дьявол приманкой своей уловил и подтягивает еще в глубокий грех, мы стараемся остановиться, но приманку не выбрасываем. Мартышек ловят за просто так. Как? Берут большую тыквушку, на случай прикручивают ее там к цепи, там к чему-то, чтобы не утащили мартышки. Делают маленькое отверстие, лишь бы ручка мартышки туда залезла. Через это отверстие внутренность тыквушки вычищают, пусто. Потом притаскивают эту тыквушку и на глазах мартышек туда сыпят зерно. Они народ любопытный, они сидят на деревьях и смотрят. Зерно туда сыпется. Ну все, ловушка готова. Люди ушли, мартышки туда, глаз. И глаз видит зерно, и руку туда по самое плечо. Хватит этого зерна вытаскивать. А рука, ручонка с зерном, кулак создает. Этот кулак в дырку не вылазит. А люди бегут, а она крутится. Ей бы бросить, а ей жалко. У нее ума не хватает. Послушайте, сколько христиан поймано на такие вещи. Но ведь мы же-то люди, мы же-то не мартышки. А пойманные? Сколько нас пойманных? До какой степени? Что за причины? Как это происходит? Обратите внимание, у Валаама, мы будем немножко касаться. Он говорит, глаза открыты, но падает. Он говорит, 17 стих, вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова, восстает жезл от Израиля, разит князей Маава, сокрушает всех сынов Сифовых. А, так ты об этом говорить-то говоришь. А что с тобою? Падаешь. А почему? Причин. Хорошо, а куда сейчас деть твое видение, пророчество, откровение? Куда деть, что ты слышишь голос Божий, знаешь тайны Божии? А что с самим с тобой происходит? Апостол Павел говорит, чтобы проповедуя другим самому, не остаться недостойным. Зачастую Бог делает удивительное действие. Через нас Бог помогает освободиться людям, в их глазах вытащить и сучки, и бревна. Странно получается. Хотя Священное Писание говорит, а вот тебе необходимо сначала у себя вытащить, тогда ты увидишь, как нужно помочь. Но Павел говорит, и Иисус сказал интересную фразу, говорит, можно приобрести весь мир, а душе своей повредить. Причина. И вот мы читаем место Писания, где мы остановились, Евангелие Иоанна, 3 глава, 19-20. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. А как они злы, а как они нравятся, то мы не судим себя. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Интересно то, что мы однажды с вами коснемся темы суда. Суд. Потому что в свое время, когда апостол Павел говорил, а как он говорил о правде, о суде, о вечности, о воздержании, то написано, царь пришел в страх. Дело в том, что Священное Писание говорит, Бог приведет все дела тайные, хороши они или худы. И они будут показаны. Но для того, чтобы, понимаете, забыть об этом, необходимо, говорит, спрятаться. Слушайте, ну странные вещи получаются. Странные. Почему? Теперь мы касаемся вопроса ослепления. Что ослепляет нас и почему ослепляет? Есть написано во Второзаконии вот такое местописание. Второзаконие 16 глава, 19-20 стих. Второзаконие 16 глава, 19-20. Здесь написано так. Не извращай закона. А кто это будет делать? Знающий закон. Бог говорит, не извращай закона. То есть закон так, а ты его раз и перевернул. Не извращай закона. Дальше. Не смотри на лицо. То есть не будь раболепствующим или зависящим от лиц. Не попадайся под влияние духа контроля. Мы однажды коснемся и этой темы. Очень серьезный вопрос. Очень. И не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Оказывается, как только дар принял, странное состояние получается. На то, на что нужно глаза открыть, глаза закрываются. А что не надо видеть? Видишь. Да так видишь. Скажите, пожалуйста, когда нас обижают, мы хорошо видим? Или когда мы кого обижаем, мы хорошо видим? В Следующий момент. Дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив. Что искать? Правды. Итак, подарки извращают. Что еще извращает зрение? Мы бегло идем, время слишком быстро бежит. Первое послание Иоанна, 2 глава, 11 стих. Первое послание Иоанна, 2 глава, 11. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Что ослепляет человеку глаза? Тьма. А что есть тьма? Что есть тьма? Скажите, пожалуйста. Ну, такая вот весомая единица, которую можно ощутить, ощупать. В свое время написано, говорит, и в Египте была ощутимая тьма. Вот тьма такая напала на страну, Египет. А у народа Божьего, говорит, в шатрах, не в шатрах, а в домах, горел, ну, был свет. Я когда так стал читать, думаю, подожди, о какой тьме говорится? О ночи? Нет. Тьма независима от ночи. А о каком свете там говорится? О свете солнца? Нет. О свете светильников? Нет. Послушайте, Священное Писание говорит, явился свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Как-то мы с вами беседовали на тему, а почему, к стыду нашему, когда мы приняли Христа Спасителя, своим Спасителем, Он должен просветить меня, тебя, и вдруг оказывается в каких-то вопросах, мы с вами недопросвещенные. И наконец проходит время, мы подходим к водному крещению, и просвещаться начинают те вопросы, которые у нас уживались. А как это происходит? Подходим к принятию Святого Духа, и вдруг срываются такие вопросы, которые не были просвещены во время принятия Христа, во время принятия водного крещения. А как это получается? А как это получается, проходит время, уже и член церкви, принявший Святого Духа, и прошли годы, и вдруг скрываются такие вещи, как они вообще уживались? И мы говорим, помните, сколько раз было у нас между собой? При этом состоянии, как мы могли участвовать в хлебопреломлении? Как? А, просветились глаза. А почему эти вопросы не были просвещены раньше? Причина. Обратите внимание, что пишется евреям. 10 глава, 32 стих. Евреям 10:32. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Еще раз читаем. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий». А почему вы выдержали великий подвиг страданий? Потому что были просвещены. А почему сегодня мы не выдерживаем? Мы ушли от просвещения. А почему ушли? Люди возлюбили более тьму, нежели свет. Кто это люди? Мы с тобой. Следующий момент. Здесь описывается второе послание к Коринфянам. Третья глава. Стихи с 14 по 16. Ну, немножко, может быть, раньше прочитаем. С 12 стиха давайте читать. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Когда он стал покрывать покрывало? Вспоминаем, да? Когда он сказал, будучи на горе, пред лицом Божьим, «Господи, покажи мне всю славу Твою, и для меня, говорит, этого довольно». Бог говорит, во плоти ты не можешь видеть всю славу мою, потому что человек во плоти, если увидит всю славу мою, то он не останется живым. Но у меня здесь вот, говорит, есть место, и там его Бог поставил в расселине скалы. И когда, говорит, я буду проходить мимо тебя, то я сам, Бог сам, я, говорит, положу на лицо твою руку, свою руку на твое лицо, чтобы перекрыть твое лицо. И ты сможешь меня увидеть в спину. Когда, говорит, я буду проходить уже, тогда, говорит, ты в спину меня, говорит, увидишь. Ну, представьте себе эту картину, стоять и ожидать, и вдруг рука раз и полагается на лицо. Рука Божия. И вдруг она снимается, можно смотреть. И написано, Священное Писание говорит, и не знал Моисей. Он смотрел в спину проходящего Бога. Какую славу он видел? Ну, видел. Как мало о ней сказано. Это ж, знаете, это ж было, ну мне больше, говорит, ничего не надо. После того, как увидел славу неба, можно дальше идти, можно народ вести, можно испытания проходить, можно искушения пережить, все можно перенести. Я лицо Бога видел, ну, спину. От этого, говорит, лицо его стало сиять, он не знал, а когда с горы стал спускаться, люди стали прятать свои лица. Это заставило его накрыть лицо свое покрывалом. А фактически, на чьих лицах покрывало находится? На его или на их? Видите, что здесь написано? А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Мне приходится немножко сжимать, поэтому будем бодствовать. У Исаии написано очень серьезное заявление, где говорится о вопросе взаимоотношения человека с Богом. Смотрите, мы сейчас сюда вернемся. Написано Исаия 30 глава, 11 стих хотя бы. «Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Моисей, сойди с дороги, накрой твое лицо покрывалом, чтобы мы успокоились, иначе свет твоего лица настолько прожигает нас. А что вам теперь нужно сделать? Ну, мы, говорит, выбрали второй путь. Какой? Мы решили закрыть свои лица. Но чтобы обвинение не пало на нас, закроешь свое лицо. Ты. А что нужно было делать? Послушайте, мы с вами рассуждали однажды один момент. Между двумя встречами Моисея, возле горящего куста и на горе, произошел эпизод и не один в его жизни, правда? Когда он подошел к горящему кусту, то он услышал голос Бога, ангел ему говорил, написано, он боялся посмотреть на Бога, закрыл лицо свое руками. Заметьте? А когда Бог ему сказал, ты пойдешь. И вот интересно, Бог говорит, ты пойдешь со мною, я беру тебя в жребий моего служения. А он говорит, нет, шаг назад и второй и дальше. А чего так? Боже, возьми себе кого-то другого. Наконец ты меня просветил познанием. А что же я буду говорить им? Посмотри, какая моя жизнь. Жизнь, свет, который во мне оказался тьма. Найди себе другого, возьми его, пускай он идет трудиться. Я пойду назад. И Бога что он сделал? В гнев привел. Бог отступил от него. А Исаия шаг назад сделал. Он сделал шаг вперед. Я погиб. Мне нужно очищение, освящение. Слава твоя просветила глаза мои. И я не сказал, я закрою лицо мое. Я не сказал, закрой ты, Господи, лицо свое. Я не сказал, что я шаг назад сделаю. Господи, вот он я такой. Моментально идет очищение человека. А потом Бог говорит, кто пойдет для нас? Он говорит, я пойду. Я, говорит, смогу это сделать. Бог говорит, правильно, ты пойдешь, и ты сделаешь. Послушайте, так мы можем или не можем дело Божье делать? Нам всем надо освящение. Это серьезно. Следующий момент. И когда Бог заговорил с Моисеем, то ему предложено было. А почему это ты, Моисей, не обрезал своих сыновей? Это же тоже шаг назад. О чувствах Моисея не описано. Причины, почему он это не сделал в своих детях, не написано. Правда? Но на это были причины. И это должен был сделать он. Но когда на пути встретил его ангел, чтобы его что сделать? Поразить. То там, между прочим, два ангела встретили двух людей. Одного встретил Моисея, ангел на дороге, а второго Валаама встретил ангел. Правда? И одного нужно было поразить, и второго. В первом случае для меня загадка. Почему это не Моисей сыновей своих обрезал, но жена его? Где Моисей был? Почему у него такая реакция? Почему у него такая заторможенность? Почему вот эта инициатива, дерзновение переходит в руки его жены? Правда, серьезно? Однажды рассказывали, я читал случай, когда, кажется, в Китае уничтожали христиан просто страшнейшим образом. Были моменты, когда заставляли их выкапывать ров, и вот не ров, а большую такую площадку, и туда спускаться, а потом солдаты их засыпали живыми. Был момент, когда нужно было уничтожить таким образом служителя церкви, служитель, жена и дети. И когда он так вот стоял, он понял, сейчас будет засыпать. Мне кажется, было 3-4 ребенка, не помню. И самый маленький, кажется, на руках был. Эту историю я читал лет 30-40 тому назад. Ну, примерно, не могу точно все детали вспомнить. И когда было сказано, или вы отрекаетесь, или мы вас засыпаем, он пошатнулся. Не выдержал. А жена посмотрела на него и, знаете, сказала, потому что свидетели были, они записали это. Она говорит, дети, дети стали плакать, он не выдержал. Дети, вы представляете, сегодня мы будем с вами на ужине у Иисуса Христа, там в небе, идем. И она идет и ведет детей. И последним в этом путешествии идет муж. Они там пели, плакали, прощались, встречались с Богом, их засыпали. Послушайте, ведь нас во многих вопросах будет испытывать. Моисей, ты же должен был приготовить своих сыновей. Но теперь уже ангел останавливает тебя. Ну что с тобой происходит? Это не укор, народ. Это не укор. Это рассуждение. Почему заторможенность у тебя? Почему такая медленная реакция? Ну давай, ну смелей, ну давай. Послушайте, мы никогда не видели наших детишек, может быть, себя помним, когда им нужно каяться, и вот они как-то неловко так передвигают шаг другой. Вот вся внутренность их хочет покаяться, но здесь вот внутри у них упорство такое, противление. Борьба, борьба, борьба. Стыдно свое «я» сломать. Стыдно. С такого маленького детства. Стыдно. Господи, нам нужно самих себя преломить. Преломляй нас. Просвещай нас познанием истины Твоей. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, но мы их ослеплены. Что ослеплено? Ум. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. А Господу кто обращается? Тот говорит, Господи, я вот такой. Я такая. И вдруг покрывало снимается. Вдруг ты проходишь колледжи небесные за считанные секунды. Женщина у Самарии возле колодца, она была в преступлениях. Вместо того, чтобы покаяться, она постоянно делала шаг назад. И она приходила к колодцу только тогда, когда уже женщин других не было. Они начерпали и ушли. А когда их не будет? Солнце пек, их с палкой не выгонишь из дома. Может быть, они приходили в вечернее время. Раб Авраама, когда невесту брал, он сказал, вот вечернее время, девы этой земли выходят почерпать воды. Вот я, говорит, стою, вот та, которая начерпает мне, даст и верблюдам. Вот я, говорит, буду пить, это будет она. Я не знаю, ходили ли в Палестине утром, но те, которые проезжали сюда, в Америку, через Италию, они знают, с 12 до 3, до 4, все сидели по домам, солнце пек. А он сидит при этом в солнцепеке, а она при этом в солнцепеке приходит. Сколько шагов назад она сделала, чтобы не встречаться с людьми? Да хотелось бы решить вопрос. Да не решается он, да не развязывается. Если бы мы без Христа могли бы сделать, то он бы никогда бы не пришел во плоти. А он пришел, потому что мы не можем. Он заговорил ей на самых серьезных вопросах. Позови твоего мужа. Нет. Правильно ты сказал. И у тебя шесть, которого имеешь, не муж тебе. Это ты справедливо сказал. Все решилось. Прятать больше нечего. Человек проходит миссионерские курсы. И она, когда идет и благовествует, она говорит интересную фразу. Посмотрите на того человека, который сказал мне все, что я сделала. Я настолько попала в свет его лица, что он осветил меня отовсюду. Назвал вещи своими именами и проверил меня, какую я оценку себе даю. Я сказал, нет у меня. Правильно. Верно ты сказал. Вопрос решен. Человек становится способным тружеником. В притче написано, помните, когда он говорит, пир приготовил слугам своим, позовите званных, никто не пришел. Он посылает своих слуг на перекрестки, вспоминаем, на дороги, по околицам заборов, городов, деревень. И говорит, соберите всех, кого найдете. Там интересная фраза. Убедите их, чтобы они пришли. Во время жары убедить людей идти к воде живой. Они увидели в ней источник воды живой, текущей в жизнь вечную. Правда? Правда. Они согласились с тем, что они жаждущие души, ищущие источника. Она сказала, источник вот он. Он дал мне этой живой воды. Пойдем к нему. Мы затронули вопрос. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. В 4 главе Коринфянам 2 послания, стихи 4, 5, 6. «У которых Бог века сего ослепил умы, ослеплены, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». А интересно, Иисус сказал, «Отче, ту славу, которую я имел от создания мира, чтобы они видели эту славу, которую я имею». Скажите, а какая там слава? Что мы об этой славе знаем? Ничто нечистое, преданное мерзости и лжи. Ни пятна, ни порока. Но ничто туда не входит. Скажите, вот с таким образом жизни, в котором зачастую мы с вами находимся, такие люди наследуют небо? Что-то мы медлим. Ведь мы же рассчитываем, милость продлится, мы успеем покаяться, мы еще успеем отбросить. Прилепилось. А почему? Повреждение ума. Почему? Заинтересованность в том, что я делаю. Что ты делаешь? Что она делает? Что он делает? Что они делают? Но интересно долготерпение Божие. И он касается и начинает нас просвещать глубже, 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 чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Просвещает? Просвещает. Сильно, сильно. Что я могу еще сказать, дорогие мои? Мы имеем чудного Господа, но время наше очень страшно бежит. Мы еще прочитаем пару мест Священного Писания. И будем подходить к молитве. Псалом 18, стих 9. Вторая половина стиха. Заповедь Господа светла просвещает очи. Господи, просвети наши очи так, как Ты желаешь. Просвети так, чтобы мы были открыты пред Твоим лицом. И думаю, что продолжение этой темы, возможно, мы как-то в следующий раз коснемся. А сейчас мы будем подходить к молитве. Боже, есть нам в чем каяться. И очень глубоко. Копай глубоко наши сердца. Глубоко. Может быть, нам будет больно. Может быть. Но интересно то, что Ели его для каждого из нас. Склонимся в молитве, будем.
Благодарность Тебе, Господь дорогой, благодарность Тебе за величайшую Твою милость и Твою заботу. Благодарность Тебе, Господи, что мы не сокрыты от лица Твоего, что Ты являющий славу Твою. Владыка Господи, слава Тебе, Твою чистоту и святость, Ты производишь во внутренности нашей, Боже, Ты производишь действие и хотение по Своему благоволению. Благодарность Тебе, что приходящего к Тебе Ты не изгоняешь его. Благодарность Тебе, что лицо Твое просвещает нас. Благодарность Тебе, что, Боже, Ты знаешь, как обрезать внутренность нашу, как лечение Твое даровать, как пластыри Твои накладывать, как очищать виноградник Твой. Боже, чтобы внутренность наша восторгалась Тебе, Богу живому, и мы восклицали в торжестве, что Ты есть наш же Бог и Отец. Ибо Ты так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И мы благодарны, что, Господи, Ты послал Сына Своего, жертву за грех, и осудил грех во плоти. Мы благодарны, что Ты дал эту возможность воскресения для того, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность при осуждении этого греха вознесся, чтобы свидетельство неба было распространено для наших сердец. Мы благодарны имени Твоему Святому. Боже, что Ты не стыдишься наследия Твоего, но Ты желаешь, чтобы в чистоте и святости ходили мы пред Твоим лицом. Боже, производи Твою работу. Ты разрушающий замыслы дьявола, но Ты устрояющий дело Твое, и внутренность наша да возрастает в меру полного возраста Твоего. Господи, чтобы внутренность наша да была храмина, в которой поселившийся Ты, и Тебе да не будет тесно, Ты сказал, все стоящие у дверей стучащие. Боже, чтобы войти и обитель сотворить. И мы благодарны Тебе. Очень много Ты потрудился в сердцах наших. И мы благодарны Тебе и за этот день, который Ты даровал. И мы благодарны Тебе, что Ты знаешь все абсолютно в жизни нашей, и мы не сокрыты от Тебя. Господи, мы благодарны, что Ты искушен во всем, кроме греха. Потому искушаем и можешь помочь. Благодарность, что приходящего к Тебе Ты не изгоняешь его. Такие, какие есть. Отец, во имя Сына Твоего приходим пред Твое лицо с благодарностью, что кровь Агнца очищает от всякого греха, и научи стоять в победе, стоять в свободе и не покоряться игу рабства. Боже, Боже, да будет имя Твое благословено и прославлено, а мы поклоняемся пред Тобою. Прими хвалу и будь возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой.